По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Иран атакует. Беспилотники ударили по крайней мере, точно по военным заводам. Иран утверждает, что безрезультатно, но враги Ирана утверждают, что там был разгромлен тот самый знаменитый завод по производству мопедов. Мопеды – это те самые беспилотники, которые вроде бы как бы поставлялись России для войны, для спецоперации, если быть уж совсем благонадежным, в Украине. Николай, как вы доверяете вообще этой информации о большом уроне? И кто начал и зачем?
Прежде чем ответить на ваш вопрос, Владимир, я вам задам свой. Скажите, пожалуйста, вы упомянули такой термин «враги Ирана». Вы кого имели в виду?
Ну, враги, не очень точно выразился, соперники, я бы их назвал. Израиль, США, сейчас уже точно Украина.
Хорошо, тогда я задам второй вопрос. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент располагаем ли мы точным доказательством участия вышеперечисленных структур или каких-то других в атаке дронов на Иран?
К чему вы ведете?
Сейчас поймете.
Когда для политологов нужны были доказательства?
Для политологов доказательства нужны были всегда, но для следователей и политиков они тоже, наверное, играют большую роль. Так же, как и для журналистов.
Мы сейчас с вами... Журналистам нужны
доказательства. Мы сейчас с вами журналисты. Итак, смотрите, что мы знаем точно, что вечером несколько дронов атаковали один из заводов, на котором производятся боеприпасы. Какие боеприпасы, мы тоже знаем со слов тех самых врагов Ирана. Сам Иран ничего не комментирует. Разрушение непонятно. Иран говорит, что два дрона были, один сбит, другой посажен, третий упал, незначительное разрушение на крыше. Враги Ирана, как вы говорите, через средства массовой информации сообщают, что там были какие-то серьезные разрушения. А дальше начинается самое интересное. Иран никого виноватым не назначает. Вот Иран молчал до самой последней минуты. Сейчас мы отдельно поговорим, кого он начинает разматывать, так сказать, в этой истории. И тут же американская пресса начинает говорить, это Израиль. Американская пресса, не иранская. Одна, вторая, третья газета. Потом выходит статья, что там американская авиация участвовала. То есть газеты, ссылаясь на неназванные источники, начинают называть и подпихивать Ирану виноватых. Из чего мы с вами можем сделать вывод, что перед нами, в общем, такая провокация. Спровоцировать Иран на ответ кому-то. Вы сами назвали кому.
Николай, подождите, вот в вашей вот этой цепочке есть одна проблема. Вы так говорите, как будто вот СМИ американские, они все, естественно, да, от Пентагона. Пентагон им посылает теперь, что нужно сказать. А на самом деле здесь, как говорится, к бабушке не ходи. Если атака беспилотников, хорошо организованная, на объекты, то там всего лишь два подозреваемых может быть. Это Америка и Израиль. Американские журналисты, видимо, получив информацию, что это не американские, вот, они просто спокойно написали, что наверняка это Израиль. Ну, то есть... а вы видите в этом, значит, что сидят такие, значит, в мировом правительстве два этих представителя и друг на друга показывают пальцем. Это они.
Владимир, вы сейчас разговариваете сам с собой, вы это заметили?
Просто...
Давайте, чтобы у нас был какой-то диалог. Да? Не вы озвучиваете то, что я думаю.
Хочется все-таки логики.
Да, я сам озвучиваю то, что считаю необходимым. Так вот, смотрите. Я напомню вам, что была, ну, относительно недавно атака тоже неизвестных дронов на завод по переработке нефтепродуктов в Саудовской Аравии. Она была хорошо организована. Так хорошо, что даже американские Патриот не дернулись. Сделаем ли мы из этого вывод, который вы сейчас сделали в прямом эфире, о том, что атаку произвел Израиль или Саудовская Аравия? Потому что ваша логика какая? Хорошо организованная атака, значит, знак равно Израиль или США. Я вам, вот, пожалуйста, меняем место дислокации. В Иране вам все понятно. Пожалуйста, меняем Иран на Саудовскую Аравию. Тоже виноваты
те же. Не забывайте, что в Израиле как раз была атака со стороны Палестины на объекты, и это случилась следующая контратака буквально на следующий день.
Не уходите от этого.
Ну, я соединяю эти события.
То есть, поменяли дислокацию, и вы уже не так уверены в своем ответе. Значит, не просто хорошо организованная атака.
К чему вы ведете?
Да к тому, что нужны какие-то доказательства. А теперь возвращаемся к деятельности прессы. Для того, чтобы пресса опубликовала какую-то статью, существует несколько способов. Первый – деньги. Второй – жареная информация. Представляете, американская пресса, вдруг какой-то источник, у них же есть источник, говорит, слушай, я тебе точно скажу, кто это сделал. Есть и воздействие специальных служб. Ну вот, опять-таки, это же реальность, что администрация Твиттера встречалась с ФБР, и ФБР деньги платила за публикацию или не публикацию.
Да, Николай, кто, по-вашему, все-таки это сделал?
Я не знаю, кто это сделал. Я знаю, для чего была осуществлена эта акция. Чтобы подтолкнуть Иран начать какие-то враждебные действия, ну, наверное, в первую очередь против Израиля, вряд ли против Соединенных Штатов Америки. А дальше, обратите внимание, сегодня Нетаньяху, в общем, на пресс-конференции с приехавшим Блинкеном, он, так сказать, по Ирану там прошелся очень серьезно. А дальше, давайте на секунду представим, Иран, не дай бог, я думаю, что он точно не будет этого делать, как и вы, считает, что все доказано, все понятно, и производит какие-то военные или еще какие-то действия в отношении Израиля. Его немедленно выставляют агрессором, потому что доказательств-то нет. Доказательств нет. Ну, там что-то произошло, а вы в ответ нанесли какой-то военный удар. Все, начинается военный конфликт, санкции. И так. Вот для чего
там
нужна эта провокация.
Отношения Израиля с Ираном такие, что им не нужно, в общем-то, никакой моральной ответственности. Просто кто сильнее, тот и прав. Там это уже, по-моему...
Да, но они балансируют все время на грани вот этого. Да? И конечно же, одной стороне хотелось бы, чтобы Иран выступил в роли какого-то агрессора. А удастся...
А сила у него есть на это?
Подождите, мы сейчас не обсуждаем силовые, так сказать, категории. Иран поступает взвешенно и мудро. Он... Первое сказал, мы знаем, что это были за дроны, но опять не называет какие. А если мы знаем, какие дроны, это значит, мы знаем, кто их продал, мы знаем, кто их купил, мы знаем, кто нанес удар. И Иран оставляет за собой право нанесения какого-то ответного удара, о котором не говорит. И начинает разматывать тех, у кого не хватает ума, не лезть вперед паровоза.
Он... Каким образом разматывать?
Ну что вот вы смотрите. Имеете в виду? Доказательства какие есть? Только упавшие дроны. Больше ничего. И есть еще высказывания официальных деятелей киевского режима.
Да, кстати.
Которые, как дураки, вперед батьки полезли в пекло. Кто-нибудь из Израиля сказал, это мы вас предупредили. Нет, молчит Израиль. В Соединенных Штатах кто-то выступил с таким заявлением? Нет. А Михаил Подоляк?
Я процитирую его. Давайте. Во-первых, это не я лучше процитирую официального представителя МИД Украины Олег Николенко, видимо, такая фамилия. Он просто ярче сказал. Украина неоднократно, цитирую, предостерегала Иран. Последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах, но, как гласит персидская народная мудрость, не делай другому зла и себе не навредишь.
Перевожу на русский язык. Мы не знаем, кто, так сказать, избил вас в подворотне или попытался вырвать у вас сумочку. Но если вы еще раз будете писать на наш дверной коврик, вас опять в парадной забьют. Но мы не знаем, кто вас избил. То есть это не то, что не дезавуировало слова Подоляка, который сказал, мы вас предупреждали, а наоборот подлило масло в огонь.
Хотя, а наш мир сейчас это не питерская подворотня, по-вашему?
Оставьте питерские подворотни, они ничуть не лучше, ничуть не хуже тверских, в которых вы живете, и где живут наши уважаемые
ребята. Ну, если вас немножко смутило слово питерские, ладно, подворотни, вы просто сами из Питера, а я поэтому, глядя на вас, и вспомнил.
Ну, прекрасно.
Мир у нас весь сейчас, здесь нет уже правил. Каждый, в общем-то,
не пытайтесь замылить тему.
Итак, самому не ответить.
Потом возвращаемся к сухому остатку того, что произошло в Иране. Неизвестные дроны упали, и два неумных представители киевского режима дали Ирану факты, которые вполне можно трактовать как участие в этой атаке. И вот сейчас Иран и начинает разматывать киевский режим. Вы нас предупреждали? Да, интересно. А где вы нас предупреждали? Кто?
Что может Иран сделать киевскому режиму? Для того, чтобы размотать...
Начать открыто поставлять вооружение в Российскую Федерацию, ввести санкции против Украины, разорвать дипломатические отношения. Все, что угодно он может сделать в рамках того, что посчитает необходимым руководство Ирана.
Он и так поставляет оружие.
Еще раз. Одно государство в мире, одно сказало... Мы, может быть, и не знаем, кто точно, но мы уверены, что вас именно за это атаковали дроны. Ведь так там все написано, да?
Да.
За действия против Украины, как они считают, и действия за Россию.
Ну, да. Так, а что Николай, так? А если такая воспитательная была мера, такая акция, в котором украинская сторона просто еще раз подтвердила, дескать, если еще раз будет еще хуже. Вот, в принципе, так и читается это все. Иранская сторона может выучить этот урок или пойдет дальше и будет эту конфронтацию раскручивать?
Слушай, никакого урока нет. Есть неумные представители, которым не дипломатией надо заниматься, чего знает чем. Ну, собственно говоря, они скоро перестанут заниматься дипломатией, просто потому что не будет таких должностей.
Причем здесь дипломатия? Сейчас, по сути, сейчас
Иран будет продолжать делать то, что он, как суверенное государство, считает, что он должен делать. Падение нескольких дронов — это повод пересмотреть систему ПВО, посмотреть, почему они упали именно в этот день. Ведь есть такие вещи. Вот, кстати, наш уважаемый радиослушатель пишет: может, это МИ-6 делает. Можно, вот, может быть, догадки может ставить любые, но есть всегда вещи, которые не публичатся. Ну, например, именно вот я сейчас исключительно, так сказать, фантазирую: именно в этот день, именно на этот завод приехал очень важный ученый из Ирана, да, вот что-то там должно было быть. И в этот момент падают дроны. Это сигнал, мы за вами следим, мы смотрим, где вы. То есть там еще такие есть вещи, которые не будут озвучены. И понятно, что это Украина, конечно, к этому не имеет никакого отношения. Но урок-то как раз для украинских деятелей: хватит писать всякую ерунду. Вот этот урок сейчас Иран им преподаст. За вашими писанинами в Твиттере последуют дипломатические, военные последствия, которые вам не понравятся. Вот что сделает Иран.
Я не знаю, что может еще поставить Иран России, чтобы еще больше уязвить украинских партнеров, так называемых в кавычках партнеров. Ладно, мы сейчас прервемся буквально на пару минут и продолжим немножко эту тему, закончим ее, перейдем к следующих, благо у нас их много. И, кстати, Николай очень просит писать на наши мессенджеры. Значит, +7 967 297 02. Ну, в общем-то, вы это еще и знаете. Пишите, будем зачитывать в эфир.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин. Ну, давайте закончим тему с бомбардировкой Ирана. Вообще говоря, конечно, многие, вот, те эксперты, которые я читаю, часть из них вообще предрекают полномасштабную, чуть ли не полномасштабную войну с Ираном.
Кого? Можно полюбопытствовать. Кого?
Ну, международных сил, видимо, Америки, Израиль и так далее. Израиль вообще очень нервно наблюдает за созданием атомного оружия, которое подходит, если уже не подошло к концу и уже есть какая-то бомба у Ирана, можно догадаться, куда, где она окажется, если что. Это, во-первых. Во-вторых, мы почему-то, когда обсуждаем бомбардировки вот эти беспилотниками, мы все время упускаем из виду, что до этого, за сутки до этого, была бомбардировка Израиля. И там, в общем-то, погибли люди. Там бомбардировка, там расстрелы были на улицах Иерусалима.
Ну, террористические
акты были, да. Да. И получается, что, и, кстати говоря, в тот же вечер премьер-министр Израиля и заметил, что вообще-то продолжение последует. И получилось вот то, что получилось с Ираном. То есть здесь, вообще-то говоря, нет никакой тайны и загадки, что почему-то Иран делает действительно тайну из того, кто его бомбардирует.
И почему-то Израиль делает тоже тайну из
этого. Ну, а ему зачем?
Нет, подождите. Вот Израиль наносит удары по объектам в Сирии. Наносит удары, кстати, по иранским военным объектам в Сирии. Он этого не стесняется.
Кстати, была,
он этого не стесняется.
Была разбита колонна грузовиков иранских у границы Сирии.
А здесь он почему-то молчит. Да? Поэтому мы видим все-таки разницу в подходе. Но в том, что вы сказали сейчас, есть очень интересный момент, на который я хотел бы обратить внимание вас и вас, уважаемые радиослушатели. Смотрите, что сказал Владимир Варсобин. Он сказал, что Израиль нервно смотрит за возможностью Ирана получить атомное оружие. И это как бы является объяснением, почему Иран может, то есть Израиль что-то осуществляет, какие-то действия, может быть, какая-то коалиция создастся, не дай бог, потому что мы за мир. А на территории Украины разработка бактериологического оружия, заявление Зеленского о том, что надо получить атомное оружие. Это, так сказать, Соединенные Штаты Америки и Израиль как-то иначе оценивают? То есть перед нами не то, что двойные стандарты, а просто отсутствие каких-либо стандартов, а абсолютно циничное.
Я не пойму, вы сейчас взяли мои слова, это просто, скажем так, одна из мотиваций.
И обратил против вас.
Вы как будто берете слова, сказанное, что это возможно, делаете из них фактом, а потом сравниваете с фактом, который вам выгоден в Украине.
Если...
Мы сейчас не об этом разговариваем.
Владимир, если вы сейчас озвучили...
Ну, один из вариантов, да?
Да, ну, я не говорю, это ваша точка зрения, не ваша точка зрения, но эту точку зрения озвучивают западные СМИ, что вот Израиль это делает, потому что там может быть атомное оружие, это нельзя. Это, кстати, сказал Бенджамин Нетаньяху на пресс-конференции, Блинкин это повторил, все. То есть им можно наносить какие-то удары, не дай бог начать войну против Ирана, потому что они пекутся о безопасности Израиля. Может быть, еще кого-то. А почему они отказывают в таком же праве Российской Федерации?
Я не знаю. Я хочу сказать,
Они считают, что они определяют, что можно, а что нельзя кому.
Подождите, в Украине, по-моему, нет центрифуг. Вот эта каскада центрифуг, которую делают оружейные плутоний. Там нет научных центров и мощностей производства для получения урана для атомных бомб. Но, по крайней мере, это... не подтверждено обеими сторонами и объективными наблюдениями. В Иране это есть. В Иране это есть.
То это есть... вам враги Ирана сказали?
Да, подождите.
Ну, вы прочитали в совестливой демократической
прессе? Иначе зачем
прессе?
В этом случае была программа по ядерному, скажем так, разоружению Ирана? Ну, собственно говоря, на этом и была построена соглашение между мировым сообществом и Ираном, которое было потом разорвано.
Ну, Владимир, вы сейчас пошли в частности. Месте. Конечно, я хочу сказать, что либо международные стандарты и международное право, о котором нам говорят, оно одинаково для всех, либо его не существует. Вот как только Соединенные Штаты Америки взяли на себя миссию, полномочию определять, кто, так сказать, тварь дрожащая, а кто право имеет, международное право стало разрушаться. Поэтому этот пример я вам привел для того, чтобы вы на своих собственных словах вот это все, собственно говоря,
увидели. Соглашусь, там с мотивацией, кто к чему начал, это трудный вопрос. А то, что международное право сейчас сыпется на глазах, и мы возвращаемся, знаете, в 90-е, да, когда ни полицейских, ни милиционеров, где каждый король в подворотне, если у тебя есть наган, да, или нож. И кто сильный, тот и прав. Вот я боюсь, что мы окажемся в этом мире. И мы скоро в этом окажемся, в нем, по крайней мере, все к этому идет.
Владимир, я вас расстрою. Мы из этого мира никуда не уходили. Нам просто рассказывали, что все хорошо. И есть некое международное право. А как только это коснулось нашей конкретной безопасности, выяснилось, что его нет. А тот, кто назывался международным полицейским, оказался главным, тем главным, кто вооружает бандитов. Ну вот
кто-то на. Я понимаю, обычно это речь человека, на которого напали. Вот это, знаете, это боль человека, который вышел на улицу, и на него сзади напали с ножом, ограбили его.
Так напали,
напали на нас.
Вот так и... напали на нас.
Напали
вот
на нас.
Это нужно
Николай
понять.
Стариков, напали на нас.
На
хорошо,
нас.
Хорошо. Это ваш аргумент.
Конечно.
Конечно. В этой подворотне напали на нас. Так, едем дальше. Значит, Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине. Сюда же можно добавить уже... Так, что, получается как? Он действительно не исключил, но при этом сделал ремарку, что все оружие, которое поставляется Украине, не должно быть использовано против российской территории. Я тут себе задал вопрос, а какую территорию он имеет в виду? То есть вот если это Крым, то по нему можно, получается, использовать французское оружие?
С точки зрения
оружие?
Макрона, конечно, но даже не в этом речь. Вот смотрите, Владимир, скажите, пожалуйста, какова вероятность, что через 5 лет Макрон будет возглавлять Францию?
Чем мне нравится европейская демократия? Нельзя сказать определенно, кто где будет. Вот это, кстати, мне нравится.
Ну, хорошо, это нравится. А я отрицательную сторону европейской демократии вам приведу. Взятки гладкие. Взятки гладкие. У американской демократии такие же взятки и такие же гладкие. То есть, выходит Макрон и говорит, я запрещаю поставлять оружие, если вы не... и так далее. Через 5 лет вы приходите к нему, когда, не дай бог, что случилось, а его нет. Там сидит уже какой-нибудь Франсуа Олланд номер 2 и говорит, а я-то этого не говорил. Это вот к нему, пожалуйста, к Макрону претензии предъявите. Кстати, у нас тоже к нему много вопросов. Мы выяснили, что он получал когда-то на свою избирательную кампанию рекламный контракт от какой-нибудь Коко Шанель, и поэтому сейчас у нас возбуждено уголовное дело. То есть, верить западным политикам после того, что сказала Олланд, Меркель, Порошенко невозможно. Б. Они на своем месте в тот момент, когда вы попытаетесь что-то их спросить, их нет. Ровно так же, как с расширением НАТО. Кто-то обещал не расширять НАТО. Мы что сейчас имеем в качестве доказательств? Мы имеем какие-то мемуары, ролики, где давно ушедшие из политики западные деятели что-то там говорят. Это вы кому будете показывать?
Я не понимаю, Николай, подождите. У нас действительно есть такой тезис, Путин очень любит его повторять, что нам обещали не расширять НАТО. Правильно? часто мелькает во всех наших выступлениях.
Они это... еще Горбачеву начали.
Горбачеву, да-да-да. А я... это очень интересный вопрос. Кстати, и Путин об этом тоже иронично заметил как-то. Ведь вопрос в чем? Вам что-то обещали, получается, вы контракт заключили. Вы вывели, допустим, войска из ГДР, да? Вы сделали какие-то шаги, а квитанция где? А где запротоколированный договор, что вам что-то обещали? На что вы ссылаетесь, когда говорите, что вам обещали? А в этом случае возлагается почему-то вина на Запад. Дескать, они обещали и обманули. А, простите, бумажка где?
Справедливое замечание. Ну, во-первых, у нас была даже программа с НАТО определенная. Были подписаны соглашения, это уже вот в новейшее время, где речь шла о безопасности всех. И именно о нарушении буквы и духа этих соглашений говорила Россия в декабре 2021 года, когда задавала
вопрос. А можно конкретно? Ну, вот сейчас... строка нарушения.
Владимир,
строка
к следующему нарушения. Нашему эфиру вооружусь этим документом, отлично. Подготовлюсь. Да? Сейчас я только знаю, что это есть, и конкретную цитату вам сейчас не приведу. Но мы говорим о высказываниях западных политиков. Сейчас в отношении самолетов. Слушайте, ну перед нами дурной спектакль. Каждый из них говорит определенную роль, но в каждой пьесе всегда конец уже написан. Вот смотрите, Макрон говорит, мы уже обучаем летчиков. Вопрос, вы зачем их обучаете, если еще самолеты не поставили? Премьер-министр Голландии говорит, если будет запрос от Киева, ну, понимаете, лукавство. Зеленский вам запрос на ядерное оружие пришлет, кстати, это к вопросу, нет центрифуг на Украине, а не надо центрифуг. Вдруг там появится оружие, выйдет Зеленский и скажет, наши мужественные ученые, сидя при лампах, керосинках и, значит, со свечками в руках, восстановили старые советские технологии, их развили, и теперь у Украины есть ядерное оружие. Кто вам даст гарантию, что этого не будет? Кто может сказать, что Запад не поставит киевскому оружию, киевскому режиму атомную бомбу? Ну кто?
Николай, справедливо. Никто. Только у меня вопрос.
Вы говорите, квитанция где? Такая квитанция у нас есть? Нет такой квитанции.
Нет такой квитанции. Никто гарантии вам не даст.
Есть договор о нераспространении ядерного оружия. Но ядерное оружие каким-то чудом появилось у Израиля. Вот никто не знает.
А вы знаете, что самая действенная квитанция? Она действительно в реальности не существует, как бумага. Но она очень хорошо работает. Это называется, вот эти, сейчас повторяют, красные линии. Через которых...
По сути дела, Николай Стариков.
Микрофона Владимир Варсобин. Николай, был задан вопрос, я напомню, кто только сейчас присоединился к нашему эфиру. О красных линиях. Уже много раз Запад переходит к красной линии, и, в общем-то, Москва пятится назад и, в общем, принимает это как должное. Почему?
Прежде чем ответить на ваш вопрос, отвечу на вопрос уважаемого радиослушателя. Ему приоритет. На нашу с вами полемику по поводу атомного оружия у Израиля, он, наш уважаемый радиослушатель, пишет, разве Америка кому-то передавала ядерное оружие? На территории Израиля есть американские базы, возможно, там есть ядерное оружие, распоряжаются американцы, а не израильтяне. Значит, на территории Израиля есть объекты США, которые охраняются израильской армией, но это, как говорится, именно склады. Что там лежит, мы с вами не знаем. Думаю, что атомное оружие там вряд ли лежит. Соединенные Штаты никогда официально не заявляли о том, что они кому-то передавали ядерные технологии или само оружие, потому что они подписали договоры. Так нагло его
распространяют. Да.
Но Израиль даже не подтверждает наличие у него ядерного оружия. Он так улыбается многозначительно и говорит, мы не отрицаем и не подтверждаем это. Но принято считать, что ядерное оружие у Израиля есть. И также принято считать, что американцы посодействовали, чтобы оно там появилось. Как и Пакистану. Вот так, собственно говоря, принято считать. Теперь, Владимир, возвращаясь к вашему вопросу. Я не знаю, почему Россия так странно поступила в ситуации с этими самыми красными линиями. Когда их последовательно перечеркивали одну за другой, мы не увидели никакой жесткой реакции со стороны наших властей. Мы с вами использовали такую аналогию. Вы сказали квитанция, да, вот квитанция. Вот если представить, что красная линия это квитанция, то американцы взяли в эту квитанцию и рыбу завернули. А мы никакого протеста в этом смысле не высказали. Почему, мне очень сложно ответить. Но во всем том, что вы сейчас говорили, есть одна большая ошибка. Знаете, какая? Вы постоянно говорите «в Украине». И мне об этом пишут слушатели. Просят меня, чтобы я дал вам маленький короткий урок русского языка. на Украине, Владимир.
В этом случае, Николай, я прошу вас такой же урок дать Владимиру Владимировичу Путину, который частенько говорит вместо «на Украину» в Украину.
И Владимир, он, кстати, говорит, практически всегда говорит «на
Украине». Мне нравится слово «практически».
Никогда не слышал.
Видео, кто с Гуглом, тот увидит.
Уважаемые радиослушатели,
это, во-первых,
подтвердили или опровергните слова господина Варсобина.
Во-вторых, я уже замучился это все объяснять. Еще раз объясню. В правилах русского языка есть двойные, есть и так это правильно.
Это не правило
этот случай, языка. Кстати, подходит.
Нет.
Хорошо.
Это политическое нарушение русского языка.
Это незрелый, политически несознательный. Я прошу наших слушателей, кстати, погуглить, вот пока у вас есть возможность, пока у вас есть интернет вообще в России, действительно, нормы русского языка позволяют ли говорить в Украину? Если нет, напишите, скиньте ссылочку.
Я прошу уважаемых радиослушателей написать, считают ли они в ИНА политическим русским языком. Да? Я уже не говорю о том, что нарушение правил грамматики, но еще и политически. Все либералы всегда говорят Украине.
Это же страна.
Это
вы же говорите на Россию или на Германию.
Это не страна.
Ну нет, это страна, государство.
Куба – это страна?
Это страна.
Вы как говорите?
На Кубе.
Ну вот.
В Кубе. Это что-то математика.
В Кубе это уже математика. А на Кубе это страна.
Я поэтому сейчас тогда на Украине, правило, что часто исключения подтверждают правила. Пожалуйста, мы будем говорить об этом бесконечно. Давайте все-таки вернемся к нашим баранам. Простите, я имею в виду нашу международную
западных
политику.
Западных политиков, которые дают разнонаправленные показания о поставках самолетов.
Если вам угодно, так, хорошо. Так, мы обсудили красные линии. Вы говорите, что вы не понимаете, почему их переходит. Это ваш ответ.
Я думаю, что я в большинстве. Если кто и понимает, до сих пор внятного объяснения, почему с этими красными линиями происходит такое, мы до сих пор не услышали. Более того, на прошлой неделе, я уж не буду, так сказать, фамилию называть, один из наших дипломатов сказал, что не все еще красные линии перешли. Ну, тут у меня, например, так сказать, уже просто терпение слушать это все прекратилось.
А кто-то, если я не ошибаюсь, Пригожин или кто-то из них давал интервью, было жесткое заявление, что вообще-то говоря, тоже, кстати, потому что там все-таки люди находятся в окопах, да, и это они сильно чувствуют, что красная линия переходит. И они говорят, что чуть ли не предательство, что в некоторые люди чуть ли, значит, в Москве спят и видят вообще всю эту ситуацию. И, в общем-то, от этого все и происходит. Есть такие вот горячие головы, у которых есть такая версия событий.
Вы знаете, Владимир, к сожалению, я скажу так. Я не сомневаюсь, и мне очень горько и больно это осознавать, что в Москве есть люди, которые хотели бы все сдать. Но они были и в смутное время, они были в 1941 году, они были во время Первой мировой войны. К сожалению, часть нашей интеллигенции с середины 19 века заражена вот этой самой...
Не-не-не, вы сейчас не об этом идет речь, а во власти.
Болезнью.
Во власти.
А часть из них всегда была где-то рядышком. Обратите внимание, во время похода Наполеона никто хлебом солью Наполеона у ворот Москвы не встречал. Вот никто. Потому что эта болезнь появилась чуть позже, в середине 19 века. И до сих пор до конца она не исцелена. Но когда мы говорим о красных линиях, то, собственно говоря, нам радиослушатели присылают тут вот.
Что тут присылают радиослушатели?
Привет из Севастополя. Так и хочется спросить у Варсобина, чей Крым?
Это очень все просто. По Конституции России Крым российский.
Вот, видите? Значит, все-таки вы соблюдаете российское законодательство. Ну, тогда просим соблюдать еще орфографию.
Нет.
Другое, вот, пожалуйста,
вы тогда пишет. Докажите, что это правильно.
Ясное дело, что Варсобин, любитель Украины, просто дурака валяет.
А подождите, я Украину проехал все. Я не ненавижу Украину. Там много хороших людей.
А зачем ее ненавидеть?
А почему я должен ее не любить?
Это дело не в любви.
Дело
в том, что есть моменты. Вот почему
у меня много друзей. Там,
чей Крым? Почему этот вопрос стал так важен? Потому что он приобрел политическую окраску. Вот точно так же политическую окраску и в России, и на Украине. Вот эти вот предлоги.
А вы знаете, я скажу так. В любое время надо быть честным. Чтобы потом, когда пройдет времена, ты окинешь взором свое прошлое и сказал, здесь ты не кривил душой, здесь ты не кривил душой, здесь ты говорил так, как есть. Вот я скажу так, я к Украине отношусь с ощущением горести, мне жалко ее, мне жалко, что мы все оказались в этой ситуации, у меня там очень много добрых и хороших друзей остались, которые имеют свою точку зрения на это все. Я не буду говорить, что я ненавижу.
Владимир,
я и друзей не буду предавать.
Опять все сводите, понимаете, к какой-то ненависти.
Я
уверен,
я
что...
говорю, что
если
я потом не буду себя обвинять в том, что я двуличен.
Подождите, если мы сейчас с вами выйдем из офиса «Комсомольской правды», просто пойдем по улице, будем спрашивать прохожих, какие чувства они испытывают в Украине, я уверен, что 90% будут испытывать жалость. А вот если вы пойдете в Донецке, там процентовка будет немножечко другая. Но мы с вами понимаем, почему. Но вы сейчас сказали красивую и абсолютно бессмысленную фразу. Нужно, ну, примерно перефразировали известное выражение, что жизнь надо прожить так, чтобы не было,
да,
и так далее, и тому подобное. Но вы просто, вы просто ушли от ответа.
Нет. Нет, я не ушел от ответа. А какой мы ответ вас, вы меня ждете?
Мы вместе с радиослушателем не просим вас кривить душой. Мы вас любим и ценим именно за то, что вы такой, как есть. Просто просим, а, соблюдать правила русского языка,
а я...
б, законодательство,
ну,
Российской Федерации.
Мы ходим вокруг одного вопроса.
Ну,
я говорю, все, что это допустимо в русском
Хорошо.
Языке, а вы говорите нет.
Недопустимо.
Это
пошли бесконечно. Дальше. Пошли дальше.
Да, мы идем дальше. Так, Порошенко заявил, что Минские соглашения нужны были, чтобы дать ВСУ время, но это как бы уже общее место. Уже и Меркель заявила, что тянули время для того, чтобы Украина вооружилась, и в общем-то очень многие,
Владимир,
уже заявили об
кто
этом.
Кто подписывал Минские соглашения? Подписывала Ангела Меркель, Франсуа Олланд, ну, визировали, значит, наш президент. Это вот страны, которые гарантировали выполнение, гаранты выполнения. А подписывали две стороны. С одной стороны подписывал Порошенко, с другой стороны злодейски убитый Александр Владимирович Захарченко и руководитель ЛНР. То есть практически все представители, ну как можно сказать, той стороны публично расписались, сами сказали, никто за язык их не тянул, о том, что вся эта дипломатическая история была им нужна только с одной целью – дать время ВСУ подготовиться к будущей войне с Россией. Ну вот Порошенко сегодня сказал «сколотить антипутинскую коалицию», но это все другими словами, но то же самое сказано. То есть, по сути, ведь вот это важно. Вы знаете, все время любите вслед за другими там либералами говорить, теория заговора. Вот конкретный пример. Вы реально хотите сказать, что Порошенко подписывал этот договор, ни с кем ничего не обсуждал и думал, ну, я его выполнять не буду, буду усиливать армию, всем улыбаться, но ни в коем случае ни одного пункта не буду выполнять. Ангела Меркель ни с кем ничего не обсуждала, ни с Порошенко, ни с Олландом. Пришла туда и думает, ну, наверное, Порошенко не будет выполнять этот договор, а я буду делать вид, что он выполняет, и все это забалтывать. И Франсуа Олланд, он тоже ни с кем не говорил, он сам вот пришел,
Николай,
туда.
Что вы хотите сказать?
Да что они договорились под видом выполнения Минских договоренностей, дипломатического документа, накачивать Украину оружием. Это было решение принято заранее. Это договоренность. Договоренность по-другому по-русски Николай, называется заговор. Они договорились натравить Украину на Россию, устроить войну. И для этого делали вид, что дипломатически пытаются войну предотвратить.
Давайте прервемся. Вот очень интересная эта история, кстати говоря, о том, как Россию снова обманули. Мы прервемся. Напоминаю, что 8-967-297-02 телефоны нашего мессенджера. И поговорим о том, как в итоге провели нас за нос. Да? Удивительная история. Через пару минут оставайтесь с нами.
Одним словом, ответ на вопрос, почему были приняты те или иные решения, мы досконально с вами узнаем лет через 20-25,
да,
когда все будет открыто. Точно так же, как понимание, почему Сталин поступил так или не иначе, тоже пришло через много лет, а к многим и до сих пор не пришло. Это один из сложнейших вопросов. Но я хотел вернуться, так сказать, закольцевать то, что мы с вами обсуждали. Итак, слова Порошенко, слова Олланда, слова Меркель говорят о том, что был заговор, сговор с целью вооружить Украину и натравить ее на Россию. И поскольку в тот момент...
Извините, а вот это очень важный вопрос. Натравить, чтобы Украина напала на Россию?
Конечно.
Секунду, вот именно на ту Россию, которая является территорией России. Или для того, чтобы она оборонялась. Какая главная была окончательная цель?
Война. У них всегда одна и та же цель. Так же, как они
атака
с Ираном
играют. На какую территорию? Да,
понимаете, вы уходите в детали. Это не важно. Это все равно, что вы спрашивали, а как назывался план Барбаросса или еще как-то. Это детали, не от этого зависит суть происходящего события.
Это будет территория России или нет, это очень важно.
Техника организации войны у них отточена до предела. Вот с Ираном в очередной раз, сейчас мы обсуждали с вами, не получается. Ну, дайте мне закончить мысль. В итоге, это был сговор западных государств, потому что мы понимаем, что они не втроем договаривались, да, и Соединенные Штаты были в курсе всего, и остальные политики. А это значит, что когда сегодня нам предлагают верить их словам, и когда мы видим, что западные политики дают диаметрально противоположные показания в деле, будут ли они поставлять ту или иную вооруженную какую-то амуницию, самолеты, танки, они сначала так говорят, потом так. Это значит, что они договорились давать разнобой. Вот каждому говорят, ты, Байден, скажи нет, ты скажи да, ты скажи нет, ты скажи да. Чтобы хаоса было непонятно. Они все время так делают. Есть сценарий повышения ставок и войны против России. Он был написан не в феврале 22 года. Он был написан даже не в 2014 году, потому что государственный переворот проводился, потому что начал этот сценарий осуществляться. А почему они начали переворот на Украине делать? Потому что у них не получилось на Болотной площади.
Ну, Николай,
а почему они начали на Болотной площади? Потому что у них на Кавказе не получилось.
Вы сейчас дойдете до 90-х.
Нет, я вам просто объясню одну вещь. Да. В главе России стоит лидер, который не устраивает Запад. Чем? Тем, что он не сдает Россию и ее суверенитет под Запад. Угу. И поэтому вся история новейшей России это борьба. Попытки Запада подчинить себе политическое поле России. И они используют все более сложные, тяжелые инструменты. Дошли до военного конфликта на Украине. Вот что нужно понимать. Начали с военного конфликта на Кавказе.
Николай, а я же задаю этот вопрос, вы же на него не отвечаете. То есть вот переговоры мирные после там боев под Донецком. Стороны разошлись, стороны, да, вот перемирие. Поехали делегации в Минск. Мотивация все-таки. Вы говорите, что они договорились, чтобы дать время ВСУ, а дальше вот вопрос. Это очень важный
вопрос.
Мы
можем только предполагать.
Да, смотрите, потому что если есть планы, были планы у ВСУ, если вы совершенно в этом уверены, чтобы они напали на российскую территорию, то есть Псков, условно, да, Белгород.
Об этом говорили высшие должностные лица России. Не про Псков или Белгород, а про нападение на территорию России.
Территорию России. Это один вариант. А второй вариант – это нападение на Донбасс, получается, и защита от возможного вторжения. Две совершенно разных плана. Это они могут быть, и, конечно, и вместе, но это может быть и раздельно. И тогда в этом случае совершенно другая музыка.
Владимир, я вам опять задам вопрос, который радиослушатель прислал. Чей Крым?
Территория по российской конституции.
Хорошо.
Российский.
Что написано в конституции Украины и в их военной
доктрине? Что это их Крым? Тогда в этом случае...
Там написано, что Крым должен быть возвращен военным путем. Это украинская военная доктрина.
Ну, что это ответ. Ладно, идем дальше. Правительство Украины внесло в парламент закон, направленный на запрет канонической украинской православной церкви, я так понимаю, это Московского патриархата. УПЦ будет запрещена, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.
Слушайте, вы знаете, доказать, что... Православная церковь связана с Москвой, это какой-то оксюморон. Что тут доказывать-то?
Не, ну если украинская православная церковь, да, а есть
но она Московского патриархата. Она составная часть мирового православия.
Там два патриархата, там две церкви.
Слушайте, я вот даже не уходя в сложности устройства матери церкви, ну это же очевидно, что тут, говорится, доказывать-то. Сначала они попытались создать раскольничью церковь. Получилось у них не очень. Дальше они начали лишать священников гражданства Украины, чтобы высылать их или не знаю, что еще там, не дай бог с ними делать. Теперь они хотят запретить церковь. Что это такое? Достоевский об этом сказал. Бесы. Бесы. Ну просто бесы. До этого не додумались даже немецкие нацисты во время Второй мировой войны. У них политика в отношении православной церкви была очень двойственная. В одном месте они церкви открывали, в другом месте закрывали. Были репрессии против священников, а где-то наоборот приходы открывали. Потому что немцы не хотели сделать то, что сегодня хотят их продолжатели в киевском режиме. Они не хотели из русских сделать не русских. И поэтому оккупационная администрация германская пыталась сделать какие-то вещи, чтобы понравиться населению оккупированных областей. А эти же хотят либо всех переделать, либо всех истребить. Понимаете, это следующий уровень бесчеловечности, нацизма.
Вы имеете в виду истребительный?
В физическом смысле,
конечно. Концентрационные лагеря по Украине, истребление всех, кто за украинскую православную
церковь. Такие законопроекты даже вносились. Если у вас есть российский паспорт, у вас концлагерь. Конечно. Но вы что, не видите,
это Николай Стариков, его точка зрения, его прогнозы. Мы прервемся на неделю и встретимся, надеюсь, в том же составе. Следующий вторник. До свидания.
До свидания.
По сути дела.